В эфире «Радио Свобода». Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. «Право на достойную пенсию и достойную старость» – такова тема сегодняшней передачи. Граждане России только начали привыкать к письмам счастья из пенсионного фонда и хоть что-то в них понимать, как правительство объявило о начале очередной пенсионной реформы. Какой будет пенсия для тех, кто заявил о том, что остается в полноценной накопительной системе? Что будет происходить со всеми остальными, совершенно непонятно. Во всяком случае, мне, я очень надеюсь, что разобраться с этим поможет эксперт в студии «Радио Свобода», председатель совета фонда НПФ «Европейский пенсионный фонд» Евгений Якушев. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле, я думаю, что очень многие взбаламутились известиями о какой-то очередной пенсионной реформе. Одни люди заявляют о том, что государство опять пытается их обмануть и буквально ограбить. Другие говорят, что их это совершенно не интересует, потому что к тому моменту, когда придет время выходить на пенсию, все еще 100 раз поменяется, и поэтому сейчас гарантировать себе достойную старость могут только люди, которые уже непосредственно зарабатывают довольно серьезные деньги или имеют какие-то иные доходы, и, в общем, которые никак не озадачиваются пенсионными делами. Вот с вашей точки зрения, что происходит сейчас с российской пенсионной системой? Системой нуждалась ли она в каких-то переменах? А главное, чего ждать вот всем тем людям, которые через 20-30 лет, может быть, раньше выйдут на пенсию?
Ну, вопрос скорее философский, да, нужно или не нужно что-то менять. В принципе, пенсионная система – это часть социального страхования. Социальное страхование – это некое общественное перераспределение. У кого-то берут, кому-то добавляют. Поэтому, учитывая, что идет вот это перераспределение средств, доходов, там, прав пенсионных, да, то всегда будут и недовольные, и довольные, обиженные. Надо или не надо было делать?
То есть сейчас... То есть вот кого это коснется? Каких людей, которые работают где? На фабриках,
всего...
заводах или тех, кто работает в бизнесе? Вот кто должен сейчас обеспокоиться тем, что происходит, и сделать какой-то пенсионный выбор?
Ну, я отвечу опять-таки вопросом на вопрос. Кто отвечает за вашу будущую пенсию? Государство, ваш работодатель или вы сами? То есть, если вы самоопределитесь по этому вопросу, то будет понятен и ответ на него. То есть, если вы рассчитываете на государство, то да, государство всегда будет выполнять свои социальные обязательства, и вы можете рассчитывать на государственную пенсию, которая будет рассчитываться по неким общим установленным правилам для всех жителей страны.
Но это будет какая-то минимальная сумма.
Но учитывая те демографические изменения, которые происходят в стране, да, увеличивается количество пенсионеров, снижается доля работающего населения. Это связано с демографическими волнами, с тем, что сейчас на пенсию выходит послевоенное поколение, дети бэби-бумеры, то от государства все меньше и меньше возможностей перераспределять деньги от работающих в сторону пенсионеров.
Угу.
Поэтому государственные пенсии будут, соотношение государственной пенсии к средней зарплате будет потихоньку уменьшаться, но при этом государство планирует, создает различные возможности. Да? То есть, первое, если ты рассчитываешь на себя, ты молодой, то у тебя будет накопительная часть родовой пенсии, 6% заработка молодых идут на их именные пенсионные счета, и ими можно управлять, выбрав того или иного провайдера, поставщика пенсионных услуг, один из негосударственных пенсионных фондов.
Это вот как раз сейчас надо с этим будет определиться в течение 2013 года. Оставлять себе эту накопительную часть или не оставлять? Правильно я понимаю?
Она в любом случае останется. Текущий закон, который был принят там в последних числах декабря, предоставил людям выбор. Те, кто перешел в негосударственные пенсионные фонды или хочет получать по повышенному, ну, рассчитывать на себя, он может подать заявление в Пенсионный фонд России, а по умолчанию для всех клиентов НПФ это будет 6% от его заработка направляться на его именной пенсионный счет. Если человек молчун, никогда никуда никаких заявлений не подавал, то у него по умолчанию будет накапливаться на его счете 2% от его заработной платы.
То есть не 6%, как у тех людей, которые изъявил свою волю, а только 2%.
Да. Это будет дополнено вот этой самой новой пенсионной формулой, которую сейчас, ну, обсуждают в правительстве, которую еще, как сказал премьер недавно, никто не видел. Соответственно, в этой формуле планируют требуется учесть через коэффициенты, сколько, какую часть страхового тарифа, то есть суммы, которую платит работодатель, пойдет на пенсию. Часть этого страхового тарифа идет в Пенсионный фонд России, в перераспределительную систему, часть идет на именные пенсионные счета, в накопительную систему.
И все равно кажется, что это какие-то довольно сложные формулы. Вот сейчас можете ли вы порекомендовать конкретному мне, например, да, алгоритм, которым я могу воспользоваться для того, чтобы рассчитать свою возможную пенсию? Или
нет,
это вообще
невозможно? Нет, это невозможно. Никто вам не посоветует, как рассчитать будущую пенсию. И сейчас как раз вот находится ситуация достаточно патовая. Есть проекты документов, которые опубликованы. По ним стоят какие-то коэффициенты, но они все не носят содержательного характера. Основная идея, которую решает правительство вот в нынешней пенсионной формуле, это стимулировать более поздний выход на пенсию. Если человек выйдет на нормальный пенсионный возраст, 60 лет, мужчина 55, он получит, там, грубо говоря, 100% пенсию. Но если он выйдет на несколько лет позже, то правительство хочет этой пенсионной формулой стимулировать более поздний выход, он получит больше пенсию, повышенном размере.
Но это все равно еще не принятое решение.
Это не принятое
это
решение, это то, что обсуждается, да. Поэтому оценить влияние, ты выбрал 2 или 6, непонятно. Понятно другое, что если ты ответственный человек, твой работодатель платит за тебя твой взнос, и 6% идет на твой пенсионный счет, да, то это деньги твои и твоей семьи. В случае твоей смерти эта сумма пойдет под наследование, и, ну, грубо говоря, эти деньги не уйдут из семьи.
Подождите, вот что нужно тогда делать для того, чтобы оставить, ну, хотя бы эти минимальные 6%? Нужно в течение этого 2013 года тем, кто еще не определился и не переложил свои деньги ни в управляющую компанию, ни в негосударственный пенсионный фонд, выбрать такой негосударственный пенсионный фонд или такую управляющую компанию и увести их из внешторгбанка фактически.
Внешэкономбанка,
где платят какие-то, начисляют какие-то совершенно смешные проценты.
Нет, но внешэкономбанк, как и все остальные, участвует на финансовом рынке, поэтому результаты внешэкономбанка, во всяком случае, по прошлому году достаточно хороши, да, совпадают с показателями негосударственных пенсионных фондов. Здесь вопрос другой. Если вы исповедуете принцип индивидуальной ответственности, вы сами отвечаете за свою пенсию, то тогда вы считаете свои активы, свои доходы, свою будущую пенсию в рублях. Если вы считаете, что государство вас обеспечит всем нормальным существованием, да, и будет платить нормальную справедливую пенсию, то тогда, конечно, нужно выбирать 2% и рассчитывать, что государство так и будет выполнять свои вещи.
Я подождите, то есть вы предлагаете, вот еще раз с этого момента поподробнее. То есть правильно ли я понимаю, что если человек полагается во всем исключительно и только на себя, тогда ему имеет смысл определиться в течение 2013 года и переложить эту свою накопительную часть в какое-то другое место. Если он рассчитывает на государство и верит, что государство ему как-то поможет и в старости обеспечит его более-менее сносные пенсии, то ничего делать не надо, так?
Примерно так. Но, смотрите, государство последние несколько лет ускоренным образом индексировало государственные пенсии. На повестке дня несколько лет назад стоял вопрос о бедности среди пенсионеров. Поэтому государство ускоренно, ну, больше даже, чем у него было возможности, повышало нынешние там пенсии по старости. Сейчас уже пенсия стала порядка, средняя пенсия порядка 10 тысяч рублей.
Да, но и цены выросли многократно.
Цены выросли. Честно говоря, я не знаю, какой ответ правильный. Да? То есть мне кажется, что каждый должен самоопределиться и ответить на вопрос, насколько он доверяет государству, насколько он хочет рассчитывать на вот эту систему социального страхования, организованную государством, либо он будет рассчитывать на себя. Ведь помимо вот этих двух элементов перераспределительной пенсии, которые платят, ну, взнос работающих, идут на выплату текущих пенсионеров. Помимо уровня обязательных накоплений, есть еще уровень корпоративных пенсионных программ и уровень индивидуальных пенсионных сбережений. Существует глобальная закономерность, что в странах, где снижается коэффициент замещения по обязательным государственным пенсионным системам, развиваются дополнительные негосударственные системы. Если мы вспомним советские времена, то пенсия считалась как 55-75% от последнего заработка.
Так.
Сейчас же мы видим, что что пенсии средние на уровне 30-35% от средней зарплаты по стране. Это означает, что люди предпенсионного возраста начинают активно задумываться, хватит ли им этих денег, которые будет платить государство для того, чтобы сохранить тот уровень жизни,
к которому они привыкли.
И, соответственно, они каким-то образом пытаются решить эту проблему.
То есть, получается, вариант... слишком поздно задумываться.
Конечно. Это. Вариант, который сейчас наиболее популярен, особенно там в городах, да, это купить квартиру и пытаться ее сдавать и на эти деньги дополнительно жить. Другой вариант, который существует, это там кормиться натуральным хозяйством. Третий сценарий, который тоже популярен, работать до смерти, да, то есть такие варианты, все это жизненные стратегии. Вам, ну, я рекомендую посмотреть последние опросы, я делал в ЦИОМ, декабрьские опросы в ЦИОМа и Фонда общественного мнения, они как раз анализировали пенсионные стратегии граждан. И в целом все, уровень беспокойства достаточно большой в связи с низкими пенсиями, да, но у человека есть несколько возможностей. Да. Вариант финансовой стратегии, это значит копить, откладывать. У нас есть много вариантов. Это и банковские депозиты, там, ценные бумаги, паевые инвестиционные
фонды. Но в России
фонды.
Люди, я думаю, тоже опасаются это делать, потому что никогда не знаешь, что ждать от государства.
Согласен, но это присутствует, это законодательно разрешено, имеет налоговые льготы, и это работает. Да. Есть какие-то натуральные стратегии, да, как можно больше детей, чтобы они кормили в старости, натуральное хозяйство, да, то есть такой тоже сценарий возможен. Но если мы говорим именно о структуре пенсионного законодательства, о структуре пенсии, о глобальных каких-то принципах, да, то есть государственная пенсия, она платится либо вот за счет общих налогов в виде государственной пенсии там по старости.
И она небольшая, она никогда не будет уже на уровне 50%
в советские времена. Потому что, во-первых, у нас очень большая дифференциация людей по доходам. У нас можно получать и 5 тысяч, и 500 тысяч, и миллион. И, собственно говоря, для каждого будет разный коэффициент замещения. Да? Поэтому государство определило порог. По-моему, на этот год это 560 тысяч. Ну, там индексируется каждый год.
Рублей.
Это 560 тысяч рублей в год. Это порог страхуемого заработка, который влияет на будущий размер пенсии.
Это что значит? Ну, скажем, если сейчас человек в год зарабатывает в России 560 тысяч рублей, и вот он уходит на пенсию, то какую часть от этой суммы он будет получать?
Смотрите, я еще раз говорю,
если это будет
налоги считаются с вот этого базового порога, да, то есть страховые взносы в полном объеме платятся с вот этого порога, порог страхуемого заработка. Это означает, что для людей, которые получают выше среднего зарплаты, выше этого уровня, они должны рассчитывать в меньшей степени на государство и в большей степени на себя. Поэтому, если мы посмотрим на кривую зависимости пенсии от доходов, да, она некоторая, ну, прямая зависимость идет, да, то есть растет зарплата, растет пенсия, да, а потом она, в общем-то, выравнивается. В этой связи для разных категорий, в зависимости от разных уровней дохода, и надо рассматривать разные модели пенсионного обеспечения.
Давайте исходить из того, что все-таки миллионеров и людей, которые зарабатывают в России больше 560 тысяч рублей в год, не так уж много. Они живут в нескольких крупных городах и, вероятно, ну, каким-то образом уже решили или задумались над тем, как решить проблему своего пенсионного обеспечения. Давайте исходить из среднего человека. Да? Вот
да.
Какой сейчас средний заработок по России ежемесячный, от которого можно отталкиваться и думать, что делать с
пенсией? Порядка, по-моему, 25 тысяч. Но здесь, опять-таки, давайте вернемся. Ведь последнюю атаку, которую выдержало правительство, это индивидуальные предприниматели. Да. Если вы помните, то в прошлом году они платили, если не ошибаюсь, там порядка 17 тысяч рублей, а в этом году им вменили платить 34 тысячи рублей в страховых взносов. То есть понимаете, что человек заплатил за год там чуть больше 1000 рублей взносов, да, а государство будет ему платить с этих денег, вот, с учитывая нынешней пенсии, 10 тысяч рублей в месяц.
Так.
То есть получается, что у нас есть определенные лазейки, когда ты можешь не платить в общий котел, и,
при этом
все равно у тебя приобретают права большие. У нас очень большой уровень оплаты серой, да, когда маленькая официальная зарплата, с которой уплачиваются налоги.
В том числе и в тот же пенсионный
фонд.
Конечно,
конечно. И, соответственно, права все хотят получать большие пенсии. Поэтому я очень согласен и с правительством, и со всеми, как бы, специалистами, кто говорит, говорит, что проблема пенсии – это в том числе и проблема оплаты труда.
Да.
Вот. С одной стороны, жалуются на высокие налоги, да, но при этом эти налоги никто не платит. Поэтому то, что сейчас происходит, вот пенсионная реформа, это попытка упорядочить приобретение прав с учетом тех страховых взносов, которые уплачиваются в пенсионную систему.
Поступают.
Конечно.
От конкретного
поэтому,
человека.
Да. Я просто могу здесь еще раз привести пример, что до 96 года пенсии назначались по данным трудовой книжки. Помните такой, да?
Ну, там записывалось, где работал, стаж еще вычислялся.
Да, ну и выборочные проверки пенсионного фонда там в середине 90-х показали, что половина записей фальшивых, да, то есть люди начинали показывать последние годы большую зарплату, и, собственно говоря,
чтобы получить больше пенсии.
Поэтому с 96 года в России введена система персонифицированного учета страховых взносов. Вот эти зеленые карточки, страховой
пенсионный
номер индивидуального лица.
Снился,
да. И, собственно говоря, сейчас, выплачивая зарплату, работодатель обязан указать, кому и сколько заплатили взносов. То есть вот эта система учетов, она уже поставлена. Да. То есть существует техническая возможность определить вклад каждого в будущую пенсию, да, определить его права и, собственно говоря, исходя из этих прав, назначить ему пенсию. Вот это и есть пенсионная формула.
Вот видите, это довольно... Но, тем не менее, все равно непонятно. Вы говорите, что теоретически можно рассчитать, оценить вклад и рассчитать будущую пенсию, предположительно, но при этом сам человек конкретный этого сделать не может, потому что государство ему никакой формулы сейчас не называет. Так выходит?
Ну, в этом есть недостаток вот этой вот системы, потому что многократно пенсии, различные коэффициенты индексировались, и без специального программного обеспечения, в принципе, невозможно рассчитать пенсию.
Слушайте, вот насколько мне известно, вы вот в этой пенсионной теме уже с 91-го года и участвовали в том числе в разработке законодательства пенсионного как аналитик, я так понимаю, да? Как эксперт. За это время, 20 лет, больше 22 года прошло, с 91 года, вот по вашим наблюдениям, произошло ли что-то, что могло хоть каким-то образом внести понимание в систему пенсионного обеспечения граждан в России? Был хоть на одном этапе период, когда было все ясно, понятно и прозрачно, и человек мог не слишком беспокоиться за свою старость?
Ну, мне кажется, что вот сейчас я очень позитивно оцениваю те изменения, которые были в 2002 году. В 2002 году правительство, ну, по инициативе президента, продавило введение трехуровневой пенсионной системы.
То, с чего мы начинали наш разговор.
Собственно говоря, идея была разделить разные принципы и разные механизмы расчета пенсий. Первый уровень был базовой пенсии, который уплачивался всем в фиксированном размере. И задача этого уровня была обеспечить минимальный прожиточный минимум пенсионера.
Хоть сколько-нибудь.
Ну, соответственно, какой он получается, такой должен был быть. И финансировались базовые пенсии за счет бюджета Российской Федерации. То есть, если ты гражданин, то ты имеешь право на эту пенсию. Второй уровень над этим – это была страховая пенсия. Собственно говоря, идея была именно в том, что стаж и заработок дают страховые взносы, и пропорционально уплаченным страховым взносом у тебя будет считаться пенсия.
То есть, чем больше твоя была официальная зарплата,
конечно,
тем выше,
да,
будет пенсия.
И третья задача, которая была сделана, это накопительная составляющая. То есть, помимо базовой страховой, была накопительная, которая зависела, грубо говоря, от твоей зарплаты и инвестиционного дохода. И она никак не зависела от демографии, от состояния государственных финансов, потому что это накопительный счет, у тебя деньги на именном пенсионном счете, они инвестируются профессиональными управляющими на финансовом рынке, у них есть реальный денежный эквивалент, и, собственно говоря, твоя пенсия считается от накопленного. Сколько накопил накопительный, там, по какой-то формуле простой, делится на период дожития, ты получаешь пенсию.
И, соответственно, здесь было важно просто выбрать хорошую управляющую компанию, более-менее надежную, или не государственный пенсионный фонд,
да,
который будет этими,
да,
деньгами заниматься.
Да. Вот эта модель, она была объективна, правильной, и она еще дополнялась тем самым добровольным, дополнительным пенсионным обеспечением, которое предлагали банки, пенсионные фонды, страховые компании. То есть вот эта многоуровневая пенсионная система является эталонной в какой-то степени для, ну, текущего, для мира.
Если она была эталонной и такой прекрасной и замечательной, почему начали от нее постепенно отказываться и пришли вот к тому, что к чему пришли сейчас?
Почему стали отказываться, не могу сказать. Просто принимались одно за другим решения, которые были на что-то направлены. Первая была большая политическая задача – повысить пенсии. Да? Поэтому в политических, конъюнктурных каких-то...
К выборам, что ли?
Ну, и к выборам, и не к выборам. Да? То есть был запрос со стороны населения, что проблема пенсии была номер один на социальной повестке общества. Да? И поэтому было принято решение о валоризации, о повышении пенсии за те периоды, когда в старые советские времена еще накоплено у людей. Да? Для этого были выделены большие ресурсы из федерального бюджета, из фонда национального благосостояния. Да. Позже было принято решение объединить базовую и страховую часть, но в любом случае последние несколько лет вот эти повышения пенсий, которые уже стали практически автоматическими, они привели к дисбалансу Пенсионного фонда Российской Федерации.
То есть сейчас получается, что денег не хватает?
Модель перестала быть сбалансированной.
И что? И к чему это приводит? То есть таким образом государство, пытаясь удовлетворить в том числе и какие-то свои политические амбиции, обещая людям, одним людям, то, что их уровень жизни будет, если не уровень жизни увеличится, то, по крайней мере, размеры пенсии станут значительно больше, а при этом страдает другая часть, да, как это работающего населения, которому только предстоит еще выйти на пенсию. Какими деньгами выйдут люди на пенсию через 20 лет, совершенно непонятно, и на что они будут жить.
Но здесь опять-таки, наверное, благими намерениями вымощена дорога в ад, да, здесь еще произошло следующее, да, то есть сейчас на пенсию выходят люди, которые родились после военного поколения, да, то есть это период бэби-бумеров, когда у нас количество людей, во время войны, не было времени, да, рожать детей, а те, когда пришли с войны, да, то есть произошло массовый рост численности населения. И сейчас вот эта волна, волна людей достигла пенсионного возраста и начинает выходить на пенсию. И расходы государства на выплату назначенных пенсий по текущим правилам существенно начали расти. И поэтому сейчас
правительство... Боливар не выдержит двоих.
Да, не то что боливар. То есть сейчас ситуация усиливается глобальными тенденциями старения населения. То есть если там в 30-е годы до 60-55 лет, когда устанавливался пенсионный возраст, доживало там 5 человек из 100, да, то теперь у нас доживает там 60 человек из 100.
Но это же хорошо.
Это хорошо, но пенсионный возраст был установлен в 30-е годы и с тех пор не пересматривался. Если мы сравним Россию с другими европейскими странами, то у нас достаточно низкий относительный пенсионный возраст. Но при этом, если человек дожил до пенсионного возраста, да, то мужчина еще в среднем живет там 13-14 лет, а женщина в 55 в среднем живет еще там 25 лет. Да, то есть с этой точки зрения произошло существенное улучшение качества жизни пенсионеров. Пришли новые лекарства, побеждены целый ряд болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Увеличился общий уровень жизни людей.
И увеличилось...
И все это приводит к резкому росту продолжительности жизни. Поэтому количество пенсионеров...
Уровень дожития, так называемый.
Да, период дожития растет. И это глобальная тенденция, которая существует в мире.
И вот сейчас нужно именно потому, что нужно с этим что-то делать, и чтобы вот эти люди, которые выходят на пенсию, получали хоть какие-то деньги, а не нищенствовали, государство и пытается что-то реформировать. Правильно?
Да.
В эфире передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель совета фонда НПФ Европейский пенсионный фонд Евгений Якушев. Мы пытаемся понять, как реализовать россиянам право на пенсионный выбор. Говорим о плюсах и минусах. Сейчас поговорим. Накопительный и распределительный систем. Но главное, нужно понимать, в чем состоит выбор и что сейчас могут предпринять молодые люди, которым не послезавтра на пенсию, потому что там тоже, наверное, совсем проблема, а тем, кто еще может как-то попытаться что-то накопить и понимать вообще, на какие деньги рассчитывать этому человеку в старости. Вот хотелось бы с этим разобраться и дать какие-то не готовые рецепты, хотя бы от чего отталкиваться в выборе. Возвращаясь опять.
Давайте еще раз вернемся. Накопить. Да? Государство ввело обязательную накопительную систему, которая не требует от граждан ни копейки доставать из своего кармана. Когда ты получаешь 100, ну, 1 рубль заработка, да, то часть из этих вещей, часть, ну, сверху к этим, к заработной плате, работодатель платит налоги. 20% из них идет на будущее пенсионное обеспечение. И для тех, кто родился 67-го года рождения и моложе, да, у них 6% есть право направить на накопительную часть, выбрав того или иного пенсионного провайдера, пенсионный фонд, управляющую компанию, или оставить по умолчанию в государственной управляющей компании внешэкономбанк. Когда мы говорим накопить, мы говорим о том, что есть разные принципы, да, то есть можно копить, но у тебя нет денег на еду, и поэтому понятно, что уровень сбережений у граждан пока еще небольшой, да, то есть большая часть семейных бюджетов тратится на еду и на вещи первой необходимости.
Ну, на текущую,
да,
жизнь.
Поэтому, именно поэтому государство ввело вот эту накопительную систему, которая финансируется не из доходов гражданина, а из налогов, которые платятся за него в пенсионный фонд, да. Поэтому вот этой возможности, конечно, нельзя пренебрегать. 20 миллионов человек перевело свои накопления в негосударственные пенсионные фонды. Еще осталось порядка там 50-60 миллионов, у кого есть такие счета. В целом, там четверть населения, ну, я думаю, что прежде всего это крупные города, это работники крупных промышленных предприятий, там, где уже работали представители пенсионных фондов, проводили разъяснительную кампанию, они уже перевели свои накопления. Отдельные регионы, там уровень переходов превышает там 40-50% от всех, кто имеет пенсионные счета. Наименьшее количество переходов демонстрируют крупные города типа Москвы, Санкт-Петербурга. Почему? Потому что это очень быстрые города, здесь некогда остановиться и подумать. Поэтому, когда мы говорим накопить, насколько мы доверяем финансовому рынку, готовы ли мы использовать дополнительные возможности, да, то есть, конечно же, сомнения остаются. Но мне кажется, что...
А это не тот ли это случай, когда лучше рискнуть? Ну, особенно молодым,
согласен.
Потому
мне
что
кажется,
совершенно
что мы должны... Ну, есть страновые риски, так называемые, да, мы понимаем, что, может быть, какие-то колебания, изгибы линии государственной политики, да, но мы живем в этой стране, и, соответственно, надо пользоваться вот возможностями, которые дает государство, да. Если что-то случится, то случится у всех, и все. Поэтому, если государство предоставит возможность пользоваться накопительной системой, то она создала под это достаточно четкую законодательную базу. Есть ограниченный список инструментов, которыми можно покупать накопительные, ну, инвестировать накопительную часть трудовой пенсии. Есть строгий государственный контроль. Сделки только биржевые, да, то есть их нельзя вот там достать из кармана наличными, купить завод. Нельзя. Понятно, что здесь действует все только на бирже. Поэтому с точки зрения регулирования инвестиционной деятельности здесь все надежно. Роль российского финансового рынка в глобальной, да, в глобальной экономике, да, какие-то колебания российского рынка относительно мировых, ну да, могут быть колебания. Но в целом строим такую же экономику, как эффект глобализации на нас распространяется, у нас действуют те же правила экономические, что и по всему миру.
Иными словами, правильно я понимаю, что для молодых людей, ну, относительно молодых людей, сейчас есть смысл, особенно в 2013 году, еще раз задуматься о своей возможной пенсии и, во-первых, наконец, определиться, молчать ли дальше, и пусть государство решает, куда вкладывать или не вкладывать эти деньги, или перевести вот эти пока еще 6% в какое-то другое место, в управляющую компанию или в негосударственный пенсионный фонд.
Приведу пример. Мы с детьми ходили на детский киносеанс, да, в кинотеатр. И перед фильмом шла рекламная кампания про финансирование пенсионным фондом Российской Федерации. То есть там бы рассказывалось о возможности выбора. То есть информация об этом выборе идет. И когда у меня дети пообсуждали между собой, что это такое, младший спросил старшего, а старший поработал уже курьером в 14 лет, вот ему объяснил, что такое программа государственного софинансирования. Мы пообсуждали, решили как бы за старшего сына, как бы сейчас ему уже 16, делать взносы в программу софинансирования. Получается, что если я плачу за него 12 тысяч рублей в год, да, государство ему доплачивает еще 12.
Это длится,
да,
10 лет.
Это длится программа 10 лет. Получается, что заплатив 120 тысяч, да, с учетом формулы сложных процентов, к моменту, когда старшему сыну, ну, достигнет пенсионного возраста, у меня на счете будет несколько миллионов рублей. Получается,
в случае,
что...
если все будет хорошо в государстве, да?
Это же надежда, да? Да? То есть риск и гарантия. Да?
И минимальный, это, риск это, минимальный, нет, получается.
Риск, гарантия – это обратная величина риску. Да? То есть страновые риски мы принимаем, да? Поэтому участвуем, здесь живем и работаем.
То есть правильно я понимаю, что сейчас вы предлагаете все-таки всем гражданам по возможности поучаствовать вот в этой программе государственного софинансирования пенсии. Для этого даже не обязательно свои деньги куда-то перекладывать. Нужно, насколько мне известно, прийти к бухгалтеру, пришел на работе, подписать заявление, которое отправят в пенсионный фонд, и эта бухгалтерия будет просто отчислять тысячу вот эту, еще отрезать да. зарплаты тысячу,
но при
например.
Этом надо в эту программу вступить, поэтому нужно подать заявление. Это заявление нужно подать либо в Пенсионный фонд России, либо в организацию, с которой Пенсионный фонд России заключил так называемое трансферно-агентское соглашение или соглашение о взаимном удостоверении подписей. Такими являются крупные банки, Сбербанк, ВТБ или негосударственные пенсионные фонды, ну и ряд других крупных банков, конечно же, они участвуют.
Когда закончится действие этой
программы? Сейчас эта программа действует до октября 2013 года. Надо поспешить. Мы задавали вопрос Ольге Голодец, вице-премьеру. Она сказала, что правительство планирует продлить эту программу, но будет уже проверка там нуждаемости, либо как-то будет модифицировано, что не всем гражданам, а тем, кому действительно нужно увеличивать свои накопления.
Но учитывая, что закон обратной силы не имеет, то вот все желающие сейчас до 1 октября или до 31 октября?
Я дату не помню на память. То есть, по-моему, до 1 октября надо вступить в эту программу и сделать первый взнос.
Ну, времени еще достаточно.
Да, это очень хорошая возможность. Почему? Потому что на рубль, который ты вложил, ты автоматически получаешь 100% от государства. То есть это рулетка со 100% выигрышем, по меньшей мере.
Да, но просто там есть одно существенное ограничение. Это как раз потолок 12 тысяч. То есть в год вы можете вложить...
Меньше 2 тысяч, да, но не больше, там, не больше 12 тысяч матч от государства.
Да, но тем не менее, как говорят в России многие паршивые овцы, простите, хоть шерсть их клок, и это как раз та самая игра, которая, в общем,
не рискованная. Мы встречались с региональным руководителем пенсионного фонда, одного из отделений Пенсионного фонда России, он активно популяризирует эту тему, особенно среди пенсионеров. Он говорит, вот вы положили 12 тысяч, через год вышли на пенсию, можете уже получить там 24 тысячи от государства. Совокупно, выплату, да, то есть на ваши 12 тысяч можно сделать такую вещь. Не знаю, но мне кажется, что все-таки накопительные игры – это для молодых. Есть так называемая формула сложных процентов, когда проценты на проценты дают еще больший эффект. Вот этот эффект начинает работать на 10, 20, 30-летнем отрезке.
Чем раньше вы, соответственно, озадачитесь своей пенсией, тем больше у вас шансов рассчитывать на то, что она будет действительно достойная.
При этом надо понимать, что выбор носит это не билет в один конец. Да? То есть, если вы выбрали пенсионный фонд, вам не понравилось, вы можете перейти обратно в Пенсионный фонд Российской Федерации, или поменять другой пенсионный фонд. Такой выбор есть. Это действует сейчас раз в год. Там обсуждается, может быть, увеличить этот период. Вот. То есть такая возможность есть, и это право человека выбирать того провайдера, который ему нравится.
Вот, кстати, если мы продолжаем разговаривать о выборе, то и о накоплении. Участие в программе софинансирования пенсии – это одна история. Передача своих денег из накопительной части в негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию – это вот вторая история. Если сейчас человек в 2013 году принимает все-таки решение, как то просит сделать правительство, и перекладывает свою накопительную часть в какое-то другое место. Как, куда ее переложить? В негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию? Как выбирать? Что рискованнее? Есть ли где-то какие-то сводные таблицы надежности, доходности? Как в себе выбрать того человека, который будет заниматься вот той самой накопительной частью вашей, я еще говорю не о добровольном пенсионном финансировании, а вот о государственном.
Наверное, надо спросить у Яндекса или у Гугла, как выбрать негосударственный пенсионный фонд, сравнить пенсионные фонды, то есть на такие запросы вы попадете на массу ресурсов, которые сравнивают между собой показатели тех или иных пенсионных фондов.
Мне значительно узнать ваше мнение, просто потому что вы более 20 лет уже находитесь в этом пенсионном бизнесе, и, по крайней мере, можете указать, на что нужно обращать внимание, делая этот самый выбор. Какой-то минимум требований.
Не хочется самого себя рекламировать, но тут вопрос следующий, что все продукты по обязательному пенсионному страхованию, они типовые. Текст договора, правила игры утверждены законом прямого действия. То есть никто ничего изменить не может. Отличаются фонды между собой активами, количеством клиентов, это с точки зрения каких-то численных характеристик, или каким-то уровнем сервиса. Да? То есть надо посмотреть, кто учредители, какая доходность, как представляет себя фонд в рекламно-информационных материалах? Как работает его контакт-центр? Какие дополнительные сервисы его может фонд предложить?
Вот это вот есть то, что называется Google в помощь.
Да, но на самом деле фондов всего 100, управляющих компаний 50. Чтобы перевести в ту или иную компанию, да, вам нужно очень сильно будет побегать, чтобы ее найти, да, для всей, для нашей страны не так много точек, не так много мест, где можно встретиться с специалистом пенсионного фонда, который может рассказать и сделать. То есть пока еще это рынок не людей, которые делают выбор какой-то обоснованный, да, а это скорее выбор рынок продавцов, то есть представители пенсионных фондов, которые приходят на предприятие, встречаются с трудовым коллективом и рассказывают о преимуществах какого-то конкретного пенсионного фонда.
Понятно.
То есть... И, собственно говоря, все первые раз пробуют выбрать какой-то пенсионный фонд, потому что понятно, что доходность, финансовый результат из НПФ будет больше или там, чем из Пенсионного фонда России в силу разницы инвестиционных деклараций. У НПФ более широкая декларация и больше потенциальной возможности заработать. И есть исторические сравнения, которые показывают, что НПФ показывает большую доходность, хотя она и больше колеблется относительно там, ПФР, который минимально гарантированную хорошую доходность как бы показывает.
Ну, доход, да. Что же все-таки лучше, не государственный пенсионный фонд, ну, отдать эту накопительную часть, или в управляющую компанию? Ведь если посмотреть, логично, что управляющие компании заинтересованы скорее не в длинных деньгах, а в коротких. Там, как мне представляется, и доходность должна быть больше, или нет?
Вопрос следующий. Правилами игры предусмотрено право выбора. Либо управляемый портфель под управлением одной из управляющих компаний, да, которую вы выбираете, ну, через Google, или все-таки заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, забрать деньги из ПФР, перевести ее в частное как бы правоотношение. Управляющая компания, если вы выбираете, то все равно остаетесь в Пенсионном фонде России. Сложно сказать преимущества, недостатки, но если мы возьмем просто цифры, да, то 1% в управляющих компаний, 99% в негосударственных пенсионных фондах.
Из тех людей, которые
перевели свои. Которые уже здесь выбрали, да. Поэтому реально управляющие компании не предлагает массированность такой продукт. Если вы сможете, найдете, и как это сделать, ну, это хорошо. Один из вариантов возможно. Угу. Но управляющая компания не знает вас, вы с ней не заключаете договор, она не сможет вам ничего отчитаться. То есть вы выбираете там, может быть, бренд, да, может быть, название этой компании.
Вы вообще не знаете, что происходит с вашими деньгами и видите только в конце года, когда приходит...
Управляющая компания делает публичную оферту, она обязуется в соответствии с инвестиционной декларацией управлять частью денег консолидированной, которые передает Пенсионный фонд Российской Федерации. Угу. Но весь учет, весь сервис вы продолжаете получать в Пенсионном
фонде
России.
Через Пенсионный фонд. И совершенно не знаете, что там происходит.
Ну и за пенсию вам придется обращаться все равно в Пенсионный фонд России, даже если вы передали управляющей компании.
Третий вариант. Это когда помимо уже существующих предложений у человека есть возможность пойти в тот же самый негосударственный пенсионный фонд или любой другой негосударственный пенсионный фонд и открыть там собственный вот этот накопительный пенсионный счет. Он не обязательно должен даже пересекаться вот с теми деньгами из накопительной части. Правильно я понимаю?
Да. Это называется добровольное негосударственное пенсионное обеспечение. Оно регулируется законом о негосударственных пенсионных фондах. У каждого НПФ есть пенсионные правила, которые утверждены регулятором. Там описаны пенсионные схемы, по которым можно накапливать и потом получать пенсию. Собственно говоря, заключается договор добровольного пенсионного обеспечения и открывается пенсионный счет, на котором учитываются взносы. Пенсионный фонд весь этот пул денег инвестирует на финансовый рынок и потом по итогам каждого года начисляет инвестиционный доход. В момент выхода на пенсию у вас есть сумма, и вы можете выбрать схему пенсионных выплат, срочную, пожизненную, какие-то комбинации. Да? При этом на этапе накопления обязательно эти деньги наследуются, и вы можете расторгнуть договор, забрать выкупную сумму целиком или с какими-то там ограничениями, штрафными санкциями, предусмотренными договором.
Ну, зависит от того, как рано вы
уходите. Ну, это надо уже смотреть внимательно условия пенсионного фонда. Но здесь я могу сказать следующее, что в России негосударственное пенсионное обеспечение в большей степени представлено корпоративными пенсионными программами. Это РЖД, Газпром, энергетики, нефтяные компании. То есть 7 миллионов человек участвуют в пенсионных программах корпоративных, когда, как правило, на рубль, который сделал работник из своей зарплаты, из своих доходов, работодатель делает дополнительный взнос. Угу. Да, то есть как программа софинансирования. И, собственно говоря, уже около миллиона человек получает негосударственные пенсии.
Сейчас... Вместе с государственными. Да, государственные тоже никуда не деваются.
Я просто привожу пример. У нас 40 миллионов человек, и порядка миллиона получает еще дополнительно государственные пенсии, негосударственную пенсию. То есть вот статистика вот этих систем. Если мы посмотрим про источники взносов, то статистика тоже показывает, что порядка 90-95% пока еще это взносы компании или вот паритетные программы, когда работник и работодатель совместно откладывают деньги на будущую пенсию.
При заключении трудового договора это обговаривается?
Это описывается либо в трудовом договоре, либо в коллективном договоре.
Как часть социальных
гарантий. Но реально пока это работает только на уровне крупных компаний, экономически устойчивых, да, которые могут делать. Программы добровольного пенсионного обеспечения, они, как и все остальная вот, ну, реальная жизнь, неопределенность, да, страшно откладывать надолго. Фонды предлагают такие услуги, индивидуальные пенсионные программы, но они, ну не знаю, я бы не сказал, что пользуются спросом. Надо смотреть более внимательно статистику.
А почему там так происходит? Почему люди не готовы вкладываться сами в свою будущую пенсию, ну хотя бы минимально? Ведь если исходить опять же из тех расчетов, что вот молодой человек, как ваш сын, который в 14 лет начал работать курьером, вы помогаете ему участвовать в софинансировании. Если бы вы еще к этому открыли, например, как мне представляется, счет в негосударственном пенсионном фонде и складывали бы туда также еще по 1000 рублей в месяц, то его пенсия бы в конечном счете выросла, наверное, многократно, или нет?
Последние несколько лет мир испытывает глобальные вот эти вот колебания, экономические кризисы, непонятно, что будет происходить с финансовыми рынками, доходности на них то растут, то падают, да?
Но это же не та сумма, там, вот 1000 рублей,
которые... Нет, я просто говорю о том, какие, наверное, причины, вот я, как рациональный человек, вижу, почему это не пояс популярности. То есть люди не готовы откладывать в длину. Это первое. А вторая вещь, что все-таки количество людей, которые может откладывать, да, тоже не очень большое, потому что текущее потребление сейчас съедает практически все доходы. Поэтому это вопрос реформы там, оплаты труда, реформы доходов населения, угу, когда будет появляться возможность откладывать что-то или часть каких-то вещей. Откладывать совместно с работодателем – это выгодно. На свой рубль ты получаешь еще рубль сверху от работодателя. Это твое право на
пенсию.
Но не каждый работодатель готов на это делать. Хотя для работодателей существуют определенные налоговые льготы, послабления вот на вот эти отчисления. Я думаю, что это вопрос времени. Ведь, понимаете, когда там, в начале 90-х создавались первые пенсионные фонды, на них смотрели просто как на удивительное, непонятное учреждение. Да?
Очередные какие-то конторы, которые там в
государственных пенсионных фондах, вот как я уже говорил, 20 миллионов человек по обязательному пенсионному страхованию, 7 миллионов по добровольному пенсионному обеспечению. То есть это часть экономики. Совокупные активы НПФ уже там порядка 3-4% от ВВП. То есть уже сейчас правительство на повестке дня вопрос о том, как деньги пенсионных фондов должны попасть на рынок, на финансовый, на рынок капитала в виде длинных инвестиций в инфраструктуру, в объекты, там, которые будут долгосрочно приносить доходы стране.
Ну и кроме всего прочего, у нас, насколько я понимаю, государство все-таки само заинтересовано в том, чтобы переложить вот это вот бремя ответственности, да, со своих плеч на, собственно,
государство
граждан.
Пока еще боится сказать, что государственные пенсии будут достаточно маленькие, да, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но
активно на это намекает.
Да, но активно на это намекает, да, то есть если мы посмотрим все цифры, прогнозы долгосрочные, то средний коэффициент замещения, то есть соотношение между средней зарплатой и средней пенсией, во времени снижается. Это означает, что человек должен искать какие-то, ну, создавать дополнительные механизмы для того, чтобы сохранить свой уровень дохода. Здесь люди разные бывают. Есть предприниматели, есть люди, которые работают только на зарплату, да, то есть с этой точки зрения для разных категорий людей с разной жизненной позицией будут доступны разные финансовые возможности. В любом случае, мне кажется, очень важно задуматься, да, о том, на какую пенсию ты рассчитываешь. И здесь очевидно, что если ты получаешь зарплату в белую и платишь все налоги с максимальной суммой, то у тебя зарплата будет больше.
Пенсия.
Если, да, пенсия будет больше, да. Если ты ничего не делаешь, да, то ты можешь понимать, что ты получишь маленькую социальную пенсию на уровне минимального прожиточного минимума пенсионера. И, собственно говоря, это вот тот потолок, который у тебя есть и который ты получишь.
И отчасти именно ты будешь виноват в том, что такое произошло. Правильно,
да,
я понимаю?
Да, да. И поэтому, да, вот я не знаю, но премьер премьер сказал, что пенсионная формула должна иметь воспитательное значение вот на отчете в Думе.
Что он имел в виду? Вероятно ли, что он имел в виду, что пенсионная формула будет выработана такая, что, наконец, человеку придется, наконец, самостоятельно заниматься своим пенсионным обеспечением? Ну, задуматься, по крайней мере, над тем, что вот нужно сделать какой-то осознанный выбор и не только задуматься, но и совершить его, так?
Ну, понятно, да. Тут ведь опять... Мы можем говорить о неком патернализме государства. Мы привыкли рассчитывать во многом на государство, на бесплатную медицину, на бесплатное образование и на пенсии, которые государство в любом случае будет платить.
Слушайте, но в Конституции это прописано, естественно, хочется верить в то, что написано в основном законе.
Но в любом случае
страны.
Мы должны рассчитывать и понимать, какие возможности нам дает государство, какие возможности дает там наш работодатель и, собственно говоря, что мы можем сами себе сделать. То есть планирование пенсии, задуматься о том, какая пенсия у тебя будет, о том, что чем раньше ты задумаешься, тем это будет более эффективно для тебя в будущем.
Значит, резюмируя сказанное все сегодня, вот прям мне хочется перейти еще раз, проговорить конкретные советы людям, которые решили взять свою пенсию будущую в свои руки. Во-первых, до 1 октября всем работающим было бы здорово поучаствовать в программе государственного софинансирования пенсии. Правильно я понимаю?
Да. Это очень удобная программа, она интересная, то есть порядка там 9 миллионов человек в ней зарегистрировано. Мне кажется, что стоит ее... Это эффективно.
Во-вторых, до, я так понимаю, 1 января 2014 года надо опять сесть и поразмышлять. В первую очередь это, конечно, касается молодых людей, которые только начали свой трудовой путь, ну или там, люди, которым не скоро еще выходить на пенсию, они должны сесть и понять, забирать свои деньги, вот эти накопительную часть из пенсионного фонда или не забирать. Потому что, и вы вот меня поправьте, если я не права, если сейчас человек заберет эти деньги, то у него получится, что он забрал 6% вот этих вот накопленных. Если он промолчит и ничего не скажет, то у него отрежут 4% и пустят на общее распоряжение. То есть он потеряет в деньгах.
Он потеряет в накопительной пенсии. Здесь есть закон, который принят в конце декабря прошлого года, который именно такую модель выбирает, либо 2, либо 6. Да? Если ты перешел, то у тебя автоматически 6 идет процентов. Если ты ничего не сделал, то у тебя идет 2. Эта модель должна быть дополнена пенсионной формулой, которая ответит на вопрос, как в государственных пенсиях вот эти 4%, насколько это вырастет твоя пенсия, если ты этот выбор не сделаешь, либо сохранишь 2%, пока ответа на него нету.
Соответственно, и пока, простите, дергаться, что ли, не нужно?
Если
к концу года только придумают эту пенсионную формулу, а тогда уже поезд уйдет. Как быть? Можно будет потом вернуть эти 6% назад в государственный пенсионный
Путин
фонд?
Путин сказал на совещании с правительством, что такую возможность выбора 2 или 6 нужно сохранить. Да? Законопроектов в этой части пока нету, ничего не могу сказать. Я бы рекомендовал, конечно, выбирать 6%, переводить в негосударственные пенсионные фонды свои накопления.
Или в управляющие компании.
Или в управляющие компании.
В конце концов, вернуться всегда можно.
Конечно.
Правильно? Дорога не закрывается. Да. Ну и, наконец, помимо всего прочего, наверное, есть смысл тем людям, которым позволяет это сделать зарплата, которые не живут, вот то, что называется, от получки до получки, выбрать какую-то небольшую, может быть, сумму и заняться добровольным пенсионным страхованием.
Ну, конечно, нужно это делать. Почему? Потому что если не откладывать на период пенсионный, да, то, собственно говоря, останешься только с одной государственной пенсией. То есть вот здесь нужно планировать свои доходы на пенсии, да. Вот мы как фонд как раз и предлагаем вот такую услугу retirement planning, планирование будущей пенсии. Uh-huh. То есть можно счетным образом посчитать, какой уровень доходов ты хочешь сохранить. Обратным счетом можно рассчитать, какую сумму из текущих доходов нужно накапливать, чтобы можно было получить вот такую дополнительную пенсию.
То есть все-таки есть какая-то формула, по которой можно понять, а какой будет моя пенсия?
Есть модель, которая работает с точностью до использованных в ней предположений. Да? То есть мы можем сказать, что хочу выйти на пенсию в 60, там, 65 лет, например, или там, в 70. А можно сказать, что хочу получать там, 30 тысяч рублей. Обратным счетом можно рассчитать, сколько это можно будет денег откладывать сейчас, там, в зависимости от возраста, периода накопления и ожидаемой такой некой нормы доходности. Это, конечно, не будет реальностью, да, но это будет той самой приблизительной оценкой, которую можно будет сделать. Потому что, если мы начнем спорить с особенно продвинутыми специалистами, то сколько будет 30 тысяч рублей через 30 лет? Это много или мало? Да? Будет ли инфляция? Какие другие предположения? Но здесь важен, наверное, не результат, а путь. Потому что если ты видишь, что тебе нужно большую часть доходов откладывать, то больше. Ведь если ты не начинаешь откладывать на ранних стадиях, да, то чем ближе пенсионный возраст, тем больше сумма доходов должна откладываться, чтобы сохранить будущую пенсию.
То есть, таким образом, вот вообще-то по-хорошему о пенсии нужно задумываться уже чуть ли не с рождения
родителей. Здесь я могу сказать другое, что Пенсионный фонд Российской Федерации уже сделал пособие, которое распространяется в школах, о том, как будущая пенсия, от чего зависит. Да? То есть, я знаю, что... мне кажется, мы встречались, у нас была встреча в Рязанском отделении ПФР, там была целая летняя программа, где в лагере, не пионерском, а в детском лагере, они как раз обсуждали, как нынешние доходы трансформируются в будущие пенсии. Я знаю, что уже были попытки проводить пенсионные часы в школах и, собственно говоря, в вузах регулярно вот выступаем для того, чтобы рассказать о том студентам,
они
какие есть возможности.
Они заинтересованы в этом? Вообще студентам есть для этого дело? Или они говорят, когда это еще все будет?
Уровень пофигизма высок.
Так.
В целом.
Но что должно произойти, чтобы заставить человека, молодого человека,
задуматься? Нужна стабильность,
задуматься.
Прежде всего. Нельзя менять правила игры. Ведь сейчас в чем подвох, да? Если на протяжении жизни одного поколения несколько раз меняются правила пенсионного обеспечения, задумываешься, можно ли доверять государству, которое каждые 10 лет что-то меняет. В этой связи это, конечно, очень тяжело. То есть стабильность, даже плохая, но стабильная пенсионная формула, она лучше, чем формула, которую будут каждые 5 лет менять.
Тем более, о которой сейчас, например, никто не знает, но совершенно очевидно, что она изменится с 2014 года.
Судя по высказыванию премьера, оказывается, правительство тоже может ошибаться. Да? То есть с этой точки зрения, возможно, те люди, которые через 10 лет будут оценивать работу по этой формуле, тоже могут сказать, что она неправильная почему-то.
Не знаю. Опять что-нибудь поменяют.
Понимаете, ведь пенсионная система – это соглашение между поколениями. Угу. Да, то есть нынешнее поколение работающих согласно часть своих доходов направлять на пенсионное обеспечение будущего. И работающим, которые платят налоги, очень важно сейчас понимать и быть уверенным в том, что новая молодежь им будет платить пенсию. Вот этой стабильности нету. И именно вот поэтому очень часть людей не хочет платить государству налоги, уходят в серую, не платят ни налогов, ни страховых
взносов.
Потому
что не верят в то,
не
что
верят в эту стабильность. Поэтому, может быть, стабильность самое важное для пенсионного обеспечения.
Да, стабильность, которая...
Государственных решений,
которые многие как раз очень недовольны в последнее время. Спасибо большое, Евгений Львович. Я очень надеюсь, что вы непременно вернетесь к нам в студию «Радио Свобода», когда придумают какую-то формулу, и мы снова поговорим о том, что происходит с российской пенсионной реформой. Прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель Совета фонда НПФ, Европейский пенсионный фонд, Евгений Якуш.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».